Глава четвертая. В горах. На другой день погода была пасмурная. По небу медленно ползли тяжелые дождевые тучи, и самый воздух казался потемневшим, точно предрассветные сумерки. Горы, которые еще вчера были так живописно красивы, теперь имели угрюмый вид. Мои спутники знали, что если нет проливного дождя, то назначенное выступление обыкновенно не отменяется. Только что-нибудь особенное могло задержать нас на биваке. В 8 часов утра, расплатившись с китайцами, мы выступили в путь по уже знакомой нам тропе, проложенной местными жителями по долине реки Дунгоу к бухте Терней. В природе чувствовалась какая-то тоска. Неподвижный и отяжелевший от сырости воздух, казалось, навалился на землю, и от этого все кругом притаилось. Хмурое небо, мокрая растительность, грязная тропа, лужа стоячей воды и в особенности царившая кругом тишина — все свидетельствовало о ненастье, которая сделала передышку для того, чтобы снова вот-вот разразиться дождем с еще большей силой. К полудню мы дошли до верховьев реки Дунгоу и сделали привал. В то время, когда мы сидели у костра и пили чай, из-за горы вдруг показался орлан белохвостый. Описав большой круг, он ловко, с налета, уселся на сухоствольной лиственнице и стал оглядываться. Захаров выстрелил в него и промахнулся. Испуганная птица торопливо снялась с места и полетела к лесу.
«Уда», — сказал Дарсу, — «будет большой дождь».
Он объяснил, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, если при этом бывает сильное эхо, непременно надо ждать затяжного дождя. Около часу дня я, Десулави и Бардаков пошли вперед, а стрелки начали вьючить мулов. К 3 часам мы взошли на перевал, откуда начинался сток воды по реке Каимбе. Надо было бы здесь встать на бивак, но я уступил просьбам своих товарищей, и мы пошли дальше. Не успели мы спуститься с водораздела, как начался дождь, превратившийся в настоящий ливень. Мы развели большой огонь, мокли и сушились в одно и то же время. К сумеркам подошли мулы, только тогда мы начали переодеваться и ставить палатки. Вечером дождь пошел еще сильнее. И так до самого рассвета. Мы не спали всю ночь, зябли, подкладывали дрова в костер, несколько раз принимались пить чай и в промежутках между чаепитиями дремали. Утром Десулави хотел было подняться на гору хунтами для сбора растений около гольцов, но это ему не удалось. Вершина горы была окутана туманом, а в 2 часа дня опять пошел дождь, мелкий и частый. Днем мы успели как следует обсушиться, оправить палатки и хорошо выспаться. На следующий день, 26 июля, опять дождь. Нельзя разобраться, где кончается туман и где начинаются тучи. Этот маленький частый дождь шел подряд 3 суток с удивительным постоянством. Терпение наше истощилось. Десулави не мог больше ждать. Отпуск его кончался, и ему надлежало возвратиться в Хабаровск. Несмотря на непогоду, он решил ехать в залив Джигит и там дожидаться парохода. Я дал ему 2 мулов и 2 провожатых. Часов в 11 утра мы расстались, пожелав друг другу счастливого пути и успехов. В полдень погода не изменилась. Ее можно было бы описать в 2 словах — туман и дождь. Мы опять просидели весь день в палатках. Я перечитывал свои дневники, а стрелки спали и пили чай. К вечеру поднялся сильный ветер. Царствовавшая дотоле тишина в природе вдруг нарушилась. Застывший воздух пришел в движение и одним могучим порывом сбросил с себя апатию. Сорванная с деревьев листва закружилась в вихре и стала подниматься кверху. Порывы ветра были так сильны, что ломали сучья, пригибали к земле молодняк и опрокидывали сухие деревья.
— Конча есть, —
— сказал Дарсу довольным тоном. — Сегодня ночью наши звезды посмотри. Завтра посмотри солнце.
И действительно, часов в 10 вечера темный небосвод, усеянный миллионами звезд, совершенно освободился от туч. Сияющие ночные светила словно вымылись в дожде и приветливо смотрели на землю. К утру стало прохладнее. Следующий день был последним днем июля. Когда занялась заря, стало видно, что погода будет хорошая. В горах еще кое-где клочьями держался туман. Он словно чувствовал, что доживает последние часы и прятался в глубокие распадки. Природа ликовала. Все живое приветствовало всесильное солнце, как бы сознавая, что только оно одно может прекратить ненастье. Этот день мы употребили на переход к знакомой нам грибной фанзе около озера Благодати. Опять нам пришлось мучиться в болотах, которые после дождей стали еще непроходимее. Чтобы миновать их, мы сделали большой обход, но и это не помогло. Мы рубили деревья, кусты, устраивали гати, и все-таки наши вьючные животные вязли на каждом шагу чуть не по брюху. Большого труда стоило нам перейти через зыбуны, и только к сумеркам удалось выбраться на твердую почву. На другой день мы выступили рано. Путь предстоял длинный, и хотелось поскорее добраться до реки Сан-Хобе, откуда, собственно, и должны были начаться мои работы. Бардаков взял ружье и пошел стороною. Я с Дарсу по обыкновению отправился вперед, а старший Мерзляков с мулами остался сзади. Около второго распадка я присел отдохнуть, а Дарсу стал переобуваться. Вдруг до нас донеслись какие-то странные звуки, похожие не то на вой, не то на виск, не то на ворчанье. Дарсу придержал меня за рукав, прислушался и сказал: «Медведь». Мы встали и тихонько пошли вперед. Скоро мы увидели виновника шума. Медведь средней величины возился около большой липы. Дерево росло почти вплотную около скалы. С лицевой стороны на нем была сделана заметка топором, что указывало на то, что рой этот раньше нас и раньше медведя нашел кто-то из людей. С первого взгляда я понял, в чем дело. Медведь добывал мед. Он стоял на задних ногах и куда-то тянулся. Протиснуть лапу в дупло ему мешали камни. Медведь был из числа терпеливых. Он ворчал и тряс дерево изо всей силы. Вокруг улья вились пчелы и жалили его в голову. Медведь тер морду лапами, кричал тоненьким голосом, валялся по земле и затем вновь принимался за ту же работу. Его уловки были очень комичны. Наконец он утомился, сел на землю по-человечески и, раскрыв рот, стал смотреть на дерево, видимо, что-то соображая. Так просидел он минуты две. Затем вдруг поднялся, быстро подбежал к липе и полез на ее вершину. Взобравшись наверх, он протиснулся между скалой и деревом и, упершись передними и задними лапами в камни, начал сильно давить спиной в дерево. Дерево подалось немного, но, видимо, у медведя заболела спина. Тогда медведь переменил положение и, упершись спиной в скалу, стал лапами давить на дерево. Липа затрещала и рухнула на землю. Этого и надо было медведю. Теперь оставалось только разобрать заболонь и добыть соты.
«Его шибко хитрые люди», — сказал Дарсу. «Надо его гоняй, а то скоро весь мед кушай».
Сказав это, он крикнул:
«Тебе какой люди? Тебе как чужой мед крапчи! То есть укради!»
Медведь оглянулся. Увидя нас, он побежал и быстро исчез за скалой.
«Надо его пугай», —
сказал Дарсу и выстрелил в воздух. В это время подошли кони. Услышав наш выстрел, Мерзляков остановил отряд и пришел узнать, в чем дело. Решено было для добычи меда оставить двух стрелков. Надо было дать пчелам успокоиться, а затем уморить их дымом и собрать мед. Если бы этого не сделали мы, то все равно медведь съел бы весь мед. Минут через пять мы тронулись дальше. По мере того, как продвигаешься на север по побережью моря, замечаешь, что представители маньчжурской флоры один за другим остаются сзади. Первая отстала груша. Я видел ее последний раз на реке Иодзихи. Потом акация Маака. Бухта Терней, по-видимому, является для нее северной границей. Дальше всех на север проникает монгольский дуб. Зато лиственница появилась на берегу моря небольшими группами. Кроме растущих здесь в изобилии калины, орешника и леспедецы, мы заметили перистые пятерные листочки и характерные бледно-желтые цветы лапчатки, затем кустарниковую низкорослую рябину, дающую мелкие, почти безвкусные светло-красные плоды, а рядом с ней даурский можжевельник, стелющийся по траве и поднимающий кверху свои густые зеленые ветви с матово-синим оттенком и прошлогодними сухими ягодами. Дальнейшее путешествие наше до реки Сан-Хобе прошло без всяких приключений. К бухте Терней мы прибыли в 4 часа дня, а через час прибыли и охотники за пчелами и принесли с собой 6 килограммов хорошего сотового меду. Вечером казаки ловили рыбу в реке. Кроме горбуши, в неводок попалось несколько гальянов, мясо которых имело горьковатый привкус. Здесь мы расстались с Бардаковым. Он тоже решил вернуться в Джигит с намерением догнать Десулави и с ним доехать до Владивостока. Жаль мне было потерять хорошего товарища, да ничего не поделаешь. Мы расстались искренними друзьями. На другой день Бардаков отправился обратно, а еще через сутки, 3 августа, снялся с якоря и я со своим отрядом. На реке Сан-Хобе мы опять встретились с начальником охотничьей дружины Чан-Бао и провели вместе целый день. Оказалось, что многое из того, что случилось с нами в прошлом году на Имане, ему было известно. От него я узнал, что зимой он ходил разбирать спорный вопрос между тазами и китайцами, а весной был на реке Ното, где уничтожил шайку хунхузов. Я чрезвычайно обрадовался, когда услышал, что он хочет идти со мной на север. Это было вдвойне выгодно. Во-первых, потому что он хорошо знал географию прибрежного района. Во-вторых, его влияние на туземцев могло значительно способствовать выполнению моих заданий. Небольшая речка Бея, по-удыгейски Иеля, по которой я пошел от бухты Терней, впадает в реку Сан-Хобе в 2 километрах от устья. Она длиной около 12 километров и течет по заболоченной долине, расположенной параллельно берегу моря. С правой стороны ее тянутся пологие увалы, с левой скалистые сопки, состоящие из кварцевого порфира, диабаза и диорита. В истоках река Бея поворачивает на восток и доходит почти до самого моря. Тропа здесь проложена по увалам с правой стороны долины. Окрестные горы, о которых идет здесь речь, покрыты весьма редким лесом, состоящим преимущественно из клена, бархата, ореха, липы и черной березы. По берегам речки густо растут ивняк и ольха. Открытые места заросли леспедецией, таволжником, шиповником и калиной. Внизу, по низинам, царство тростника, подмаренника и полыни. Местами эти травы положительно глушат все другие растения. Только полевой горошек, пользуясь способностью цепляться за них, мог еще оспаривать свое право на существование. Следуя за рекой, тропа уклоняется на восток, но не доходит до истоков, а поворачивает опять на север и взбирается на перевал Кудялин, высота которого определяется в 260 метров. Подъем на него с юга и спуск на противоположную сторону крутые. Куполообразную гору с левой стороны перевала китайцы называют Цзунганьшань. Эта гора состоит главным образом из породы авгитового андезита. За перевалом мы нашли маленькую горную речку Кудяхэ, которая на морских картах называется Кудия, а у тазов — Кудя-Базани. Она не имеет выхода в море. Устье ее занесено песком и галькой. Вследствие того здесь образовалась болотина. По словам тазов, это лучшие солонцы во всем прибрежном районе. Действительно, около болота виднелось множество звериных следов. От моря Кудяхэ отделяется высокими скалистыми горами, покрытыми с подветренной стороны хвойным лесом. В зоогеографическом отношении это очень интересное место. Здесь проходит северная граница распространения горалов. Небольшие долинки, обставленные невысокими остроконечными сопками, покрытые лиственным редколесьем, очень удобны для поселений небольшими хуторами. Прибрежные возвышенности состоят из фельзитовых порфиритов, поверх которых лежат слои вулканических туфов. За рекой Кудяхэ тропа переваливает через небольшой мысок и спускается в долину другой горной речки Тавайзы, по-удыгейски Омуски, длиной в 7-8 километров. Спуск в долину Тавайзы крутой, почти обрывистый. Еще один перевал, и мы попали в великолепную плодородную долину небольшой реки Адимил, которая на картах обозначена Акмой и которую удыгейцы называют Агама. Собственно говоря, здесь две речки сходятся вместе в одном километре от моря. При устье их углубление береговой линии образовало небольшую весьма живописную бухточку. Здесь мы нашли хорошенькую китайскую фанзу с названием Дунтавайза. От бухты Терней до этого места 27 километров. Из фанзы навстречу нам вышли два китайца. Они приняли мулов от людей, помогли нам раздеться и пригласили к себе в жилище. Более радушного приема я нигде не встречал. У этих китайцев не было и тени раболепства. Они просто были гостеприимны и караулили каждое наше желание. Впоследствии от староверов я слышал о них именно такие же отзывы. Где они теперь? Один из них был старик, быть может, его теперь нет в живых. Во всяком случае, у всех нас об этих людях сохранились самые хорошие воспоминания. Здесь было так хорошо и уютно. Жизнь китайцев казалась такой тихой и мирной, что я решил остаться у них на дневку. Вечером, сидя у жаровни с угольями, я пил чай с солеными лепешками и расспрашивал старика о путях, ведущих на север. Река Фату, по-удыгейски Фарту, впадает в реку Санхобе с левой стороны, в однодневном пути от устья, и течет с северо-востока параллельно берегу моря. Горный хребет, отделяющий бассейн ее от речек, текущих непосредственно в море, имеет в среднем высоту в 600 метров. Следующая большая река, которая берет начало с Сихотэ-Алине, будет река Билимбеи, впадающая в море около горы Железняк, немного южнее мыса Шанц. Я рассчитывал часть людей и мулов направить по тропе вдоль берега моря, а сам с Джанбао, Дерсу и тремя стрелками пойти по реке Адимил к ее истокам, затем подняться по реке Билимбеи до Сихотэ-Алине и обратно спуститься по ней же к морю. Утром 4 августа мы стали собираться в путь. Китайцы не отпускали нас до тех пор, пока не накормили как следует. Мало того, они щедро снабдили нас на дорогу продовольствием. Я хотел было рассчитаться с ними, но они наотрез отказались от денег. Тогда я положил им деньги на стол. Они тихонько передали их стрелкам. Я тихонько положил деньги под посуду. Китайцы заметили это. И когда мы выходили из фанзы, побросали их под ноги мулам. Пришлось уступить и взять деньги обратно. Река Адимил в верховьях слагается из двух ручьев, текущих навстречу друг другу. Километрах в 5 от земледельческой фанзы находится другая, лудевая фанза, в которой живут три охотника, занимающиеся ловлей оленей ямами. В долине реки Адимил произрастают лиственные леса дровяного и поделочного характера. В горах всюду видны следы пожарищ. На речках и по увалам густые заросли таволги, орешника и леспедецы. Дальше в горах есть немного кедра и пихты. Широкие полосы гальки по сторонам реки и измочаленный колодник в русле указывают на то, что, хотя здесь больших наводнений не бывает, но все же в дождливое время года вода идет очень стремительно и сильно размывает берега. Так как отряд выступил от Фанзе Дунтавайза довольно поздно, то пришлось идти почти до сумерек. К вечеру мы дошли до истоков реки Адимил и стали биваком близ перевала на реку Фату. В этот день погода стояла, хотя пасмурная и туманная, но было душно и сильно парило. Я опасался дождя и спросил мнение Дерсу насчет погоды. Он сказал, что сейчас состояние погоды такое, что туман сам еще не знает, превратится ему в тучи или рассеется. Сказал это он по-своему и опять назвал туман «люди». У него это вышло так, как будто туман рассуждал, превратится ли ему в дождь или подождать немного. Часов в 7 вечера вдруг туман быстро начал подниматься кверху. Одновременно с этим стал накрапывать дождь, который минут через 15 перестал, а вместе с ним рассеялся и туман. На небе выглянули звезды. На утро мы поднялись довольно рано, напились чаю и стали подниматься на гору Тигровую, 595 метров, сплошь покрытую осыпями. Надо сказать, что в прибрежном районе осыпи больше развиты, чем к западу от Сихотэ-Алини. Одни из них состоят из обломков в метр величиною, другие — из камней с конскую голову, третьи — с голову человека. Обломки в большинстве случаев угловатые и так плотно уложены, что по ним свободно можно идти, как по лестнице. Осыпи древнего происхождения всегда скрыты под мощным покровом растительности. Впрочем, мне часто приходилось видеть старые осыпи, покрытые одними только лишайниками. Они чаще всего располагаются по вершине гор и издали кажутся в виде серых пятен. Иногда осыпи эти занимают большую часть горы, тогда участки с растительностью на общем сером фоне осыпи кажутся зелеными пятнами. Как произошли осыпи? Кажется, будто здесь были землетрясения, и целые утесы рассыпались на обломки. На самом деле эта работа медленная, вековая и незаметная для глаза. Сначала в каменной породе появляются трещины. Они увеличиваются в размерах, сила сцепления уступает силе тяжести, один за другим камни обрываются, падают, и мало-помалу на месте прежней скалы получается осыпь. Обломки скатываются вниз до тех пор, пока какое-либо препятствие их не задержит. Движение по осыпям, покрытым мхом, всегда довольно затруднительно. То ставишь ногу на ребра, то попадаешь в щели между камнями. Внизу осыпи покрыты землей и травой настолько густо, что их не замечаешь вовсе. Но по мере того, как взбираешься выше, растительность постепенно исчезает. Летом в жаркие дни богульник выделяет такое обилие эфирных масел, что у непривычного человека может вызвать обморочное состояние. За багульником идут мхи и лишайники. Осыпи для людей не оставляют помехи, но для коней и мулов они являются серьезным препятствием. Приходится обходить их далеко стороною. Поднявшись на хребет, мы повернули на север и некоторое время шли по его гребню. Теперь слева от нас была лесистая долина реки Фату, а справа — мелкие речки, текущие в море, Секуму, Адега первая, Адега вторая, Тания, Вястыгни, Ходзе, Иеля и Шакира. Вдоль берега моря проложена пешеходная тропа. она пересекает все упомянутые речки в 3-5 километрах от их устьев. Твердый грунт тропы допускает движение вьючных обозов. Перевалы через горные отроги между речками не превышают 125 метров. На всем протяжении от реки Секуму до реки Шакиры в последовательном порядке располагаются следующие горные породы: известняки, известковые песчаники, граниты, гнейсы и кристаллические сланцы. Часа в 4 дня пошел дождь. Мы спустились с хребта, и как только нашли в ручье воду, тотчас стали биваком. Стрелки принялись развьючивать мулов, а мы с Дарсу по обыкновению отправились на разведку. Я пошел вверх, а он вниз по ключу.
Дождь в лесу — это двойной дождь. Каждый куст и каждое дерево при малейшем сотрясении обдают путника водой. В особенности много дождевой воды задерживается на листве леспедецы. Через 5 минут я был таким же мокрым, как если бы окунулся головой в реку. Я хотел было уже повернуть назад, как вдруг увидел какое-то странное животное. Оно спускалось с дерева на землю. Я прицелился и выстрелил. Животное стало биться на земле. Вторым выстрелом я прекратил его мучения. Это оказалась дикая кошка, по-китайски елиза. Меня поразили ее размеры. Сначала я думал, что это рысь, но отсутствие кисточек на ушах и длинный хвост убедили меня, что это кошка Элиота. Длина ее равнялась 1 метру 9 сантиметрам. Окраска буровато-желтовато-серая с едва заметными пятнами по всему телу. Брюхо и внутренняя сторона ног грязновато-белые. Хвост короче, чем у домашней кошки, и не имеет поперечных темных полос. От домашней кошки она отличается не только своими крупными размерами, но и другими признаками — более сильными зубами, длинными усами и густой шерстью. Дикая кошка ведет одиночный образ жизни и держится в густых сумрачных лесах, где есть скалистые утесы и дуплистые деревья. Это очень осторожное и трусливое животное становится способным на яростное нападение при самозащите. Охотники делали опыты приручения молодых котят, но всегда неудачно. Удыгейцы говорят, что котята дикой кошки, даже будучи взятыми совсем малыми, никогда не ручнеют. Специально за дикой кошкой никто не охотится, и убой ее — дело случайное. Иногда из кошачьего меха делают зимние воротники и шапки. В Уссурийском крае кошка распространена повсеместно, но чаще встречается около Владивостока, на Русском острове. Забрав свой трофей, я вернулся на бивак. Там все уже были в сборе, палатки поставлены, горели костры, варился ужин. Вскоре воротился и Дарсу. Он сообщил, что видел несколько свежих тигровых следов, и один из них недалеко от нашего бивака. Часов 8 вечера дождь перестал, хотя небо было по-прежнему хмурое. До полуночи вызвался караулить Дарсу. Он надел унты, подправил костер и, став спиною к огню, стал что-то по-своему громко кричать в лес.
— Кому ты кричишь? С кем говоришь? — спросили его стрелки.
— Амба! — отвечал он.
— Моя, говори ему. На биваке много солдат есть. Солдаты, стреляй! Тогда моя виноват нету. И он опять принялся кричать протяжно и громко. «А-та-та-та-тай! А-та-та-та-тай!»
Ему вторило эхо, словно кто перекликался в лесу, повторяя на разные голоса последний слог «Ай!». Крики уносились все дальше и дальше и замирали вдали. Вдруг какой-то сильный шум, похожий на стрекотание, окружил нас. Что-то больно ударило меня в лицо, и в то же время я почувствовал посторонний предмет у себя на шее. Я быстро поднял руку и схватил что-то жесткое, колючее, и испуганно сбросил на землю. Это был огромных размеров жук, похожий на оленя, но только без рогов.
Другого такого жука я смахнул с руки и вдруг увидел еще одного у себя на рубашке. Я вскочил с постели и отбежал в сторону. Жуки долго еще попадались, то на одеяле, то на шинели, то у кого-нибудь в сумке, то в головном уборе. Дарсо объяснил.
«Моя раньше такое люди, — он указал на жука, — много посмотри нету, а один-один каждый год найди. Как его там много собрался?»
Я поймал одного жука и впоследствии узнал его научное название — Калипагон реликтус. Он является представителем фауны, оставшейся в Уссурийском крае, в наследии от третичного периода. Жук был коричневого цвета, с пушком на спине, с сильными челюстями, загнутыми кверху, и очень напоминал жука-дровосека, только усы у него были покороче. Длина тела его равнялась 9,5 сантиметрам, а ширина — 3 сантиметрам. Небольшие глаза треугольной формы были расположены по сторонам головы, они были темного цвета и как бы прикрыты мелкой сеткой. Долго мы провозились с жуками и успокоились только после полуночи.